Глава 27. Дыхание станций. Ховер полз по улицам, обрамленным ржавеющими штабелями мертвых машин, кранами мусорщиков и черными вышками плавилин. Тернер держался за дворок, пробираясь в западный сектор муравейника, и со временем завел ховер в узкий кирпичный каньон. Бронированные борта, задевая за стены, высекали искры, и вогнал его прямо в стену покрытого сажей прессованного мусора. Оползень отбросов завалил машину почти до крыши, и Тернер отпустил управление, глядя, как из стороны в сторону раскачиваются поролоновые игральные кости. Последние 12 кварталов стрелка индикатора горючего колебалась на нуле. «Что там произошло?» — спросила Энджи. Ее щеки в отцветах от приборной доски были зелеными. «Я сбил вертолет, в общем, случайно. Нам повезло». «Нет, я имею в виду после того. Я видела сон». «Что тебе снилось?» «Большие штуки, они двигались. У тебя было что-то вроде припадка». «Я больна? Ты думаешь, я больна? Почему компания хотела убить меня?» «Нет, я не думаю, что ты больна». Она отстегнула ремни и, перебравшись через спинку сиденья, забилась под турбину, где они спали прошлой ночью. «Мне снился дурной сон». Ее начала бить дрожь. Тернер выбрался из своей упряжи, пересел к девочке. Прижав ее голову к груди, он стал поглаживать ее волосы, расправил их, убрал за уши, чувствуя под рукой хрупкие кости черепа. В зеленоватом свете ее лицо принадлежало словно бы неведомому существу, выуженному из моря сна и брошенному у кромки прибоя. Молния черной кофты наполовину расстегнулась, и он провел пальцем по хрупкой ключице. Кожа была прохладной и влажной от пота. Энджи крепче прижалась к нему. Закрыв глаза, он увидел свое тело на расчерченной солнцем кровати под медлительным вентилятором с лопастями из твердой коричневой древесины. Его тело дергалось, содрогалось, как ампутированная конечность. Голова Эллисон была запрокинута, рот открыт, губы разошлись, обнажая зубы. Энджи вжалась лбом в ямку у него на шее. Потом она вдруг оцепенела и со стоном откачнулась назад. «Наемный человек», — произнес голос. Тернер вдруг вновь очутился на сиденье водителя, ствол Смит и Вессона отразил единую линию зеленого свечения приборов в прорези прицела левый зрачок Энджи. «Нет», — сказал голос. Тернер опустил револьвер. «Ты вернулся?» «Нет, с тобой говорил Легба. Я Самеди».
«Суббота?»
«Барон Суббота, наемный человек. Однажды ты встретил меня на горном склоне. Кровь покрывала тебя росой. В тот день я вдоволь испил из чаши твоего сердца». Тело девушки неистово содрогнулось. «Ты хорошо знаешь этот город?» «Да». Тернер смотрел, как напрягаются и расслабляются мускулы ее лица, сплавляя черты в новую маску. «Прекрасно. Оставь железного коня здесь, как и собирался. Но следуй станциями на север, в Нью-Йорк. Этой ночью я поведу тебя и лошадь Легбы, и ты убьешь во имя мое».
«Убью кого?»
«Того, кого ты мечтаешь убить, наемный человек». Энджи слабо застонала, ее передернула, она начала всхлипывать. «Все в порядке», — сказал Тернер. «Мы на полпути домой». «Бессмысленные слова», — подумал он, когда помогал Энджи выбраться из ховера. «У них вообще нет никакого дома». Он нащупал в кармане парки коробку с патронами и загнал один в барабан на место того, которым сбил Хонду. Порывшись в багажнике, нашел там ящик с инструментами, выбрал заляпанную краской опасную бритву и срезал с подола парки укрепляющую прокладку. Из разреза тут же взметнулись миллионы микротрубок полиизоляции. Ободрав подкладку, Тернер убрал Смит и Вессон в кобуру и застегнул портупею, поверх нее надел парку. Та повисла вокруг него складками, как большой не по росту плащ, и даже не оттопырилась в том месте, где был спрятан массивный револьвер. «Зачем ты это сделал?» — — спросила Энджи, проводя по губам тылом руки. «Потому что на улице жарко, а мне надо спрятать пушку». Он сунул набитый потрепанными новыми иенами зиплок в карман парки. «Пойдем», — сказал он, — «нам еще нужно успеть на поезд». Сконденсировавшаяся влага мерно капала с купола Джорджтауна, возведенного 40 лет спустя после того, как ослабевшее правительство сбежало в Маклин. Вашингтон остался городом южан, всегда им был, и если ехать из Бостона от станции к станции, чувствовалось, как изменяется тональность муравейника. Деревья в округе Колумбия были зелеными и пышными, их листва глянцем затеняла дуговые фонари, когда Тернер и Анджела Митчелл пробирались разрушенными переулками к Дюпон-Сёркл и станции трубы. В округе гремели барабаны, кто-то набросал мусор в мраморную чашу выключенного фонтана в центре площади и поджег. Безмолвные фигуры сидели возле расстеленных на мостовой одеял, на которых раскинулся сюрреалистический ассортимент мелочной торговли. Оцаревшие картонные конверты черных пластиковых аудиодисков, рядом потертые протезы на батарейках с хвостами примитивных нейроадаптеров, пыльный аквариум, полный продолговатых опознавательных жетонов федеральной армии, перетянутые резинками стопки поблекших почтовых открыток, дешевые индонезийские троды, все еще запаянные в пластик, разношерстные наборы солонок и перечниц, клюшка для гольфа с потертой кожаной ручкой, швейцарские армейские ножи с неполным набором лезвий, погнутая мусорная корзинка с литографией портрета президента, имя которого Тернер почти что вспомнил, Картер, Гросвенор, расплывчатые голограммы монумента Вашингтона. В тени возле входа на станцию Тернер вполголоса поторговался с мальчишкой-китайцем в белых джинсах, обменяв самую меньшую из рудиных банкнот на 9 алюминиевых жетонов с вычурным штампом «Соба Транзит». 2 жетона открыли им вход на станцию. 3 канули в автоматы ради плохого кофе и черствых пирожков. Оставшиеся 4 понесли их на север. Поезд беззвучно скользил на магнитной подушке. Обняв девочку, Тернер откинулся на спинку сиденья, сделав вид, что дремлет. В действительности он смотрел на их отражение в противоположном стекле. Высокий мужчина, небритый, затравленного вида, сгорбился, будто признавая поражение. Рядом с ним свернулась девушка с запавшими глазами. С тех пор, как они вышли из тупика, где он бросил ховер, она не произнесла ни слова. Во второй раз за последний час Тернер задумался, не позвонить ли агенту. «Если необходимо кому-то доверять», — гласило правило, доверяя своему агенту. Но Конрой сказал, что нанял Оуки и остальных через Тернерова агента, и это обстоятельство доверия не внушало. «Где нынче Конрой?» Тернер был практически уверен, что именно Конрой послал за ними Оуки с Лазером. Решилось бы Хосака расстрелять площадку в Аризоне из электромагнитной пушки, чтобы стереть улики провалившейся попытки извлечения? Если да, то зачем приказывать Вебер уничтожить своих же медиков, их нейрохирургический бокс и деку Маас Неотек? И опять-таки, есть еще и Маас. Правда ли, что Маас убил Митчелла? Есть ли причина считать, что Митчелл действительно мертв? «Да», — подумал он, когда рядом в своем беспокойном сне шевельнулась девушка. «Причины есть. Энджи». Митчелл боялся, что Маас ее убьет. Он заварил всю кашу с якобы переходом к Хосаке только ради того, чтобы вытащить дочь из городка, переправить ее к японцам, не планируя собственное бегство. Или, во всяком случае, это была версия Энджи. Тернер закрыл глаза, отключив отражение в стекле. Что-то шевельнулось. Глубоко в наносах архивной памяти на Митчелла. Стыд. Он никак не мог до этого дотянуться. Внезапно Тернер открыл глаза. Что она там говорила на кухне у Руди? Что отец вложил эту штуку ей в голову, потому что она была недостаточно умной? Осторожно, чтобы не разбудить девочку, он просунул руку в боковой карман штанов и за шнурок вытянул черный нейлоновый конверт Конроя. Оторвал липучку, вытряхнул на раскрытую ладонь раздутый асимметричный биософт. Машинные сны. Американские горки. Слишком быстро, слишком чуждо, чтобы ухватить. Но если ищешь что-нибудь конкретное, вытащить это должно быть не так сложно. Большим пальцем он выковырял заглушку из разъема и положил рядом с собой на пластик сиденья. Поезд был почти пуст, и пассажиры не обращали на него никакого внимания. Он сделал глубокий вдох, сжал зубы и вставил биософт. 20 секунд спустя он это нашел. Нашел то, зачем нырнул. Чуждость на этот раз не коснулась его, потому, вероятно, что он отправился за одной специфической деталью, фактом, именно тем видом данных, которые, как правило, и попадают в досье на ведущего ученого, коэффициент интеллекта его дочери в динамике ежегодных тестов. Интеллект Анджелы Митчелл был намного выше нормы, причем с самого раннего детства. Вытащив биософт из разъема, Тернер рассеянно покрутил его между большим и указательным пальцем. Стыд. Митчелл и стыд, и выпускной курс. «Оценки», — подумал он, — «мне нужны оценки этого ублюдка. Мне нужна копия его аттестата». Он снова вошел в досье. Ничего. Он зацепил аттестат, но там не было того, что он искал. Нет, еще. Еще. «Черт побери», — пробормотал он, наконец поняв. Бритоголовый подросток с сиденья через проход бросил на него недоуменный взгляд, потом вернулся к монологу приятеля. «Опять они устраивают гонки на холме в полночь. Мы тоже едем, но только потусоваться. Эти игры не для нас. Просто оттянемся и посмотрим, как они будут пихаться. Вот уж оборжемся, глянем, кто кого. На прошлой неделе Сьюзен сломала руку, ты видел?» «Да, просто уссаться. Кол хотел отвезти их в больницу, но так обдолбался, что налетел на своей сраной Ямахе, на лежачего полицейского». Тернер воткнул биософт обратно в разъем. На этот раз, когда все осталось позади, он не сказал вообще ничего. Только крепче обнял Энджи и улыбнулся, и тут же увидел эту улыбку в окне. Звериный оскал, как на рубеже. Студенческие показатели Митчелла были хороши, исключительно хороши, великолепны. Но кривой взлета в них не было. Кривая взлета, Тернер научился видеть ее в досье любого ученого как некий дорожный знак, указывающий на близкий поворот, гениальность. Он мог распознать эту кривую, как рабочий определяет сорт металла, наблюдая за сыплющимся с шлифовального колеса искрами. Так вот, у Митчелла ее не было. Стыд. Институтское общежитие. Митчелл знал, твердо знал, что ему не пробиться. И потом, каким-то образом, ему это удалось. Как? В досье нечего и искать. Митчелл нашел какой-то способ подредактировать то, что передавал машине МААСовской службы безопасности. Иначе они бы за него уже взялись. Кто-то или что-то нашел Митчелла в его аспирантском убожестве и начал накачивать идеями. Ключи, подсказки. И Митчелл взлетел, его кривая после этого вспыхнула ослепительным, идеальным блеском, засияла и вынесла его наверх. Кто? Что? Тернер посмотрел в лицо спящей Энджи в подергивающемся свете трубы. Фауст. Митчелл заключил сделку. Возможно, Тернеру никогда не узнать подробностей соглашения или цену Митчелла, но он понял, что знает оборотную сторону, чего потребовали от Митчелла взамен. Легба, Самеди, слюна, сочащаяся из перекошенного рта девушки. А поезд несся в Старый Союз в черных порывах полуночного ветра. «Такси, сэр?» Глаза мужчины двигались за очками с полихромной подкраской, стекла переливались, как нефтяные пятна. По тыльным сторонам его ладони расползлись плоские серебристые воспаления. Не останавливаясь, Тернер шагнул ближе и, поймав его за локоть, прижал к стене из поцарапанной белой плитки между серых стеллажей ячеек камеры хранения. «Наличные», — сказал Тернер, — «я оплачу новыми иенами. Мне нужна тачка». И никаких, понял меня, никаких проблем с водителем, ясно? Я не лох. Он еще крепче сжал локоть зазывалы. «Попробуй только что-нибудь выкинуть, и я вернусь тебя прикончить или сделаю так, что ты пожалеешь, что остался жив».
«Есть. Да, сэр, усек. Это можно устроить, сэр? Да, сэр.
Куда бы вы хотели отправиться, сэр?» Изможденное лицо мужчины перекосилось от боли. «Наемный человек». Голос исходил от Энджи, а потом хриплым шепотом адрес. Тернер увидел, как за радужными переливами глаза зазывалы нервно заметались из стороны в сторону. «Это Мэдисон?» — проскрипел он.
«Да, сэр, найду вам хорошее такси. Правда, хорошее такси».
«Что там за место?» — спросил Тернер водителя, наклоняясь вперед, чтобы нажать кнопку «Говорите» возле стальной решетки микрофона. «По адресу, что мы вам дали». Последовал шорох статики. «Гипермаркт. Но там наверняка почти все позакрывались. Поздно уже. Разыскиваете что-то определенное?»
«Нет», — отрезал Тернер.
Место было ему незнакомо. Он попытался вспомнить этот отрезок Мэдисон-авеню. Кажется, в основном спальный район. Бесчисленные квартиры нарезаны в скорлупе офисных зданий, оставшихся с тех времен, когда бизнес требовал физического присутствия служащих в штаб-квартире компании. Некоторые здания были настолько высоки, что торчали над куполом. «Куда мы едем?» – спросила Энджи, положив руку ему на локоть. «Все в порядке», – ответил он, – «не волнуйся». «Боже», – сказала она, опираясь на его плечо и глядя вверх на розовую неоновую вывеску «Гипермаркт», наискось пересекавшую гранитный фасад старого здания. «Сколько раз я мечтала о Нью-Йорке там, на плато. У меня были графические программы, которые показывали все улицы, музеи и все такое. Я больше всего на свете хотела попасть сюда».
«Ну, тебе это удалось. Ты здесь».
Девушка начала всхлипывать, обняла его, спрятав лицо у него на голой груди. Ее трясло. «Я боюсь. Я так боюсь».
«Все будет хорошо», — сказал он, поглаживая ее волосы и не отрывая взгляда от главного входа.
У него не было никаких причин думать, что для любого из них что-нибудь когда-нибудь будет хорошо. Казалось, она понятия не имела, что слова, приведшие их сюда, исходили из ее уст. Но опять же, подумал он, не она их произносила. По обеим сторонам входа в гипермаркт свернулись в спальных мешках бездомные, неряшливые кучи тряпья совершенно сливались с цветом мостовой. Тернеру на миг показалось, будто их медленно извергает из себя темный бетон, превращая в мобильные отростки города. «К Джаммеру в клуб», — сказал у его груди приглушенный голос, и Тернер почувствовал холодок отвращения. «Найди лошадь, Данбалы». И тут Энджи снова заплакала. Тернер взял ее за руку и повел мимо спящих бомжей под потускневшую по золоту входной решетки через стеклянные двери гипермаркта. Увидел в конце прохода между лотков и закрытых ставнями лавок кофемашину и девушку с гребнем черных волос, вытирающую прилавок. «Кофе», — сказал он. «Еда. Идем. Тебе надо поесть». Он улыбнулся девушке, и Энджи устроилась на табурете.
«Как насчет наличных?» — спросил он. «Вы вообще принимаете наличные?»
Девушка с полминуты молча смотрела на него, потом пожала плечами. Тернер вытащил из доставшегося от Руди зиплока двадцатку и показал ее девушке.
«Чего хочешь?»
«Кофе, чего-нибудь поесть».
«Это все, что у тебя есть? А что-нибудь помельче?»
Он помотал головой.
«Извини, у меня нет сдачи», — сказала девушка.
«И не надо».
«Ты спятил?»
«Нет, но я хочу кофе».
«Нифиговые чаевые, мистер. Я столько и за неделю не зарабатываю».
«Это твое». По лицу официантки скользнула тень гнева.
«Так ты с этими ублюдками, что наверху, убери свои деньги, я закрываюсь».
«Мы сами по себе», — сказал он, слегка наклоняясь через стойку так, чтобы распахнулась парка, и ей стал виден Смит и Вессон. «Мы ищем клуб, место, которое называется у Джаммера». Девушка поглядела на Энджи, потом перевела взгляд на Тернера.
«Она больная? Обдолбанная? В чем дело?»
«Вот деньги», — сказал Тернер, — «дай нам кофе.
Если хочешь отработать сдачу, расскажи, как найти клуб джамера. На мой взгляд, это стоит двадцатки. Понятно?» Она смахнула потрепанную банкноту из виду и подошла к кофеварке. «Похоже, я ничего больше не понимаю». Она загремела чашками и стаканами с молочной пленкой, отодвигая их в сторону. «Что такое стряслось с клубом? Ты друг джамера? Знаешь Джеки?» «Конечно», — ответил Тернер. «Она появилась сегодня рано утром, а с ней какой-то маленький Вильсон с окраины. Думаю, они пошли наверх».
«Куда?»
«К джамеру. Тут-то все и началось».
«Да?»
Заявилась толпой шпана из Баритауна. И набриолининые, и белотуфельные, причем с таким видом, как будто им тут все принадлежит. А теперь, так оно, черт побери, и есть, во всяком случае, два верхних этажа. Начали выкупать у людей их лавки. А многие из нижних этажей просто собрали вещички и свалили. Жуть какая-то.
Сколько пришло?
Из кофемашины со свистом вырвался пар.
Может, сотня. Я да и коты сегодня перепугалась. Но никак не могу связаться с боссом, к тому же мне все равно через полчаса закрываться. А моя дневная сменщица так и не объявилась. Зашла, наверное, почувствовала, чем тут пахнет, и смылась.
Она поставила перед Энджи маленькую дымящуюся чашку.
«С тобой все в порядке, дорогая?»
Энджи кивнула.
«Как по-твоему, чего этим людям надо?»
Девушка вернулась к своей кофеварке. Та снова загудела.
«Думаю, они кого-то ждут», — вполголоса сказала она и подала Тернеру его эспрессо. «Или того, кто попытается выйти из клуба, или того, кто попытается туда войти». Тернер посмотрел на водоворот коричневой пены на поверхности своего кофе.
«И никто не вызвал полицию?»
«Полицию? Мистер, это гипермаркт. Здесь полицию не вызывают».
Чашка Энджи разлетелась о мраморную стойку.
«Короток и прям твой путь, наемный человек», — прошептал голос. «Ты знаешь дорогу. Внутрь».
У продавщицы отвисла челюсть.
«Господи!» — выдохнула она. «Да она, должно быть, здорово обдолбалась».
Девушка холодно глянула на Тернера.
«Это ты дал ей такую дрянь?»
«Нет», — ответил Тернер, — «но она больна. Все будет в порядке».
Он допил черный горький кофе. На какое-то мгновение ему показалось, что он ощущает на себе дыхание всего муравейника, и это дыхание было старым, больным и усталым. Все эти спуски, подъемы всех станций от Бостона до Атланты.